Кто-то очень верно выразился насчет молитвы, чтения Писания и общения. Это три средства благодати, которые Бог оставил для нас, повелевая нам эти три средства благодати, которыми мы получаем благодать в нашей жизни. Это инструменты благодати, которыми пользуется каждый христианин для того, чтобы пережить благодать и жить благодатью. Молитва, можно сказать, что является наиболее важным инструментом или средством благодати. В то же самое время, к большому сожалению, наверное, это касается каждого из нас, мы находим себя, что молитва является, наверное, наиболее пренебрегаемой или пренебрегаемым средством. Хоть это наиболее важный, но, к сожалению, часто наиболее является пренебрегаемым средством благодати. Поэтому я думаю, что будет очень полезно в начале нашего Нового года на первом молитвенном собрании обратить наше внимание и своего рода иметь такой настрой на весь год, посмотреть на именно эту молитву и увидеть, каким образом Бог хочет преображать нашу молитвенную жизнь молитвой «Отче наш». Вы знаете, где это записано. Я даже, наверное, не буду читать, потому что мы знаем эту молитву, и мы знаем, в каком контексте Господь оставил ее для нас. Я только хотел бы напомнить о том, что молитва «Отче наш» была дана как часть Нагорной проповеди. Именно часть Нагорной проповеди, где Христос рассказывает о принципах Царства. Он напоминает своим ученикам о важности молитвы. У них должно быть очень серьезное отношение к внутреннему содержанию своей души, серьезное отношение к Богу, к ближним, к разным сферам жизни. Но молитва является неотъемлемой частью этой проповеди. Более того, молитва, которую Иисус Христос оставил своим ученикам, она не теряет своей актуальности. Это молитва на все случаи жизни. Это молитва на все наши обстоятельства. Она, более того, выстраивает все наши молитвы или строит их, ставит их на рельсы. Особенно эта молитва полезна в те дни, когда мы не знаем, как молиться. Мы часто не знаем, как молиться. Возможно, мы не совсем точно читали, не совсем внимательно читали Божье Слово. Иногда мы находим себя, мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, когда мы не хотим молиться, что нам делать. И молитва «Отче наш» является очень хорошей для нас подсказкой, хорошим основанием для нашей молитвы. Здесь есть две крайности, как всегда. В молитве «Отче наш» есть две крайности, которые люди часто используют, два таких не совсем хороших подхода к этой молитве. Первая крайность, когда люди заучивают ее и просто говорят ее, не понимая значения и сути слов. Это часто происходит не только с детьми, но и со взрослыми, когда мы, чтобы хотя бы как-то отметиться в нашей молитве, мы пробормочем эти слова, которые известны для нас. Это первая крайность. Вторая крайность, когда люди пренебрегают ее вообще, поскольку просто говорить ее нет смысла повторять постоянно. Люди, некоторые христиане, просто вообще не обращаются к этой молитве. Я думаю, что это вторая крайность, которую нам нужно избегать, особенно в этом году. Вот речь не идет, конечно, о том, чтобы привязаться к словам молитвы. Христос не говорит ученикам, молитесь вот именно этими словами. Он говорит, молитесь так. Молитесь так, что означает, молитесь вот об этих вопросах. Молитесь во свете этих концептов, которые Он открывает для нас. Когда-то отцы церкви, в частности Тертуллиан, назвал молитву «Отче наш» кратким изложением и руководством Евангелия. Мы понимаем лучше Евангелие, когда мы внимательно размышляем над этими словами и используем как основание для своей личной молитвы. Лютер называл это самой важной работой христианина. Молиться молитвой «Отче наш» или использовать молитву «Отче наш» для нашей молитвенной жизни – Лютер называл это самая важная работа христианина. Томас Ватсон, пуританин, называл ее молитвой всех молитв, фундаментом и основанием теологии. Другими словами, в этой молитве Христос раскрывает, что есть главное, о чем нам нужно всегда молиться, о чем нам никогда нельзя забывать. Вот поэтому я хочу сегодня, друзья, обратить наше внимание в контексте всего дня, молитвенного дня, обратить наше внимание на 7 благословений молитвы «Отче наш». 7 благословений, которые должны наполнить нашу жизнь, молитвенную жизнь. 7 благословений молитвы, которую мы можем переживать не однажды. И особенно в этом году мне хотелось бы, чтобы мы не просто выросли в молитве, друзья, чтобы этот год, 17-й год, он был годом молитвы для каждого из вас. Я, наверное, могу, делясь этим, сказать, что многие из вас могут сказать похожее или подобное. Прошлый год, 16-й год, особенно для нас был годом молитвы. Как-то Бог, наверное, дает каждому из нас, когда мы взрослеем, или это часть взросления, дает нам определенные трудности, дает обстоятельства, в которых мы неизменно начинаем понимать, что молитва – это единственное, что у нас осталось. Так Бог часто делает, и я думаю, что если мы хотим расти духовно, то в этом году Господь обязательно, друзья, Он уже организовал обстоятельства для нашей жизни, чтобы мы пережили силу молитвы. И я хотел бы, чтобы мы обязательно вот именно с этой перспективы посмотрели на молитву «Отче наш» и посмотрели на то, что несет в себе каждая фраза или каждый концепт, каким образом он обогащает нашу душу, нашу жизнь. В первую очередь, когда мы говорим в этой молитве «Отче наш, сущий на небесах», мы должны понимать самое главное, что Христос учил, чему Христос учил своих учеников. А именно, молитва напоминает нам о самых важных отношениях. Молитва, друзья, «Отче наш», она напоминает нам о самых важных отношениях, которые у нас есть в нашей жизни. Мы должны помнить о том, что Бог сотворил нас социальными людьми, и мы хотим отношений. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были отношения. И когда у вас ломаются какие-то отношения, я уверен, что вам больно. По крайней мере, одной стороне больно. Когда разбиваются какие-то отношения, когда какие-то приходят трудности в отношениях, нам неприятно. И мы стремимся иметь новые отношения, мы пытаемся заменить поломанные отношения новыми отношениями. Так бывает в браке, так бывает в семье, так бывает, и это я говорю как негативный пример, так бывает даже среди нас, члены церкви, одной общины. Мы иногда можем самые элементарные какие-то маленькие вещи использовать, не думая даже где-то и поломать или испортить отношения. Бог сотворил нас вот такими существами, которые стремятся к отношениям. Не все, конечно, отношения приносят нам пользу. Библия даже предупреждает нас, чтобы мы были очень осторожны в отношениях с людьми. В первой главе притчи, если вы читаете с первого числа книгу притчи, то в книге притчи один из первых уроков, которым учат отец и мама своих детей – это, сын мой, если будут тебя склонять грешники, не соглашайся. То есть отношения – это один из первых ключевых базовых элементов нашей жизни. Мы часто требуем отношения, и когда они у нас не получаются, мы тоже раздражаемся. И очень, к сожалению, друзья, мы не имеем отношений с другими людьми по той причине, что мы сами греховные, и другие люди греховны. Но мы созданы для отношений с Богом в первую очередь. Когда у нас нет отношений с Богом, все остальные отношения будут испорчены. Когда у нас нет, друзья, отношений друг с другом, это признак того, что наши отношения с Богом где-то нарушены. Это очень важно помнить, друзья. Смотрите, вот этой фразой «Отче наш, сущий на небесах» Христос напоминает о важных отношениях, которые есть у христианина с Богом. И позже в молитве мы будем немножко на это обращать внимание. Позже в молитве Христос учит своих учеников о важности горизонтальных отношений. Но самое первое, друзья, молитва предназначена нам для того, или дана нам для того, чтобы восстановить наши отношения, чтобы напомнить нам о наших отношениях, о самых важных отношениях. Мы можем заботиться об отношениях с другими людьми и требовать у других людей отношений к нам и нашего отношения к ним. Но в то же самое время, вот откуда все начинается. Если нет отношений у человека с Богом, правильных отношений, добрых взаимоотношений, примиренных отношений с Богом, у него всегда будут нарушены отношения с другими людьми. Почему это важно нам отметить? Каким образом именно эта фраза несет в себе благословение для наших душ? В первую очередь, вот этой фразой «Отче наш» мы узнаем о Боге. Мы напоминаем своей душе, кем является Бог. Посмотрите, Бог открылся в Писании очень многими разными терминами, именами. Почему? Потому что нет одного какого-то имени, которое могло бы раскрыть полноту божественной святости, Его всемогущества, всевластия, Его суверенности, Его милости, благости. Но вот именно в этой молитве Иисус Христос выбирает одно, которое вбирает в себя, похоже, очень много, а именно Отец, Отче наш. И, друзья, этим самым Он напоминает, что ученики и все молящиеся, прибегающие к Богу, должны помнить о том, кем является Бог и кем являются те, кто обращаются к Нему. Это дети. И для нас это очень важно. Я об этом очень часто разговариваю с моими детьми. Я задаю им вопрос: «Сынок, скажи мне, кто я?» И он мне говорит: «Ты папа». И потом я ему задаю вопрос: «Кто ты?» А он говорит: «Я твой сын». Так вот, как только мы начинаем понимать, кто мы, наши отношения приходят в порядок. Молитва нам дана для того, чтобы восстановить и постоянно восстанавливать и подчеркивать превосходство наших отношений с Богом, друзья. И это очень важно для нас отметить для нас всех. Молитва помогает нам еще раз напомнить для себя, кем является Бог. Молитва помогает нам понимать нашу идентичность. Нашу идентичность, то есть кем являемся мы. И молитва помогает нам обратить или сосредоточить наше внимание на Боге, как на Отце. Вот смотрите, в нашей жизни мы, не знаю, как вы, но очень часто, вот я утром просыпаюсь, и для меня нужно усилие, определенное усилие ума и воли для того, чтобы начать думать о Боге. Я думаю о своих отношениях с женой, я думаю о своих отношениях сразу с детьми, я думаю о тех отношениях, которые у меня не получаются, которые получаются, которые важны мне будут в этом дне. Но самое важное, друзья, что делает молитва для меня каждый день, она помогает мне сосредоточиться на Боге. Даже так бывает, когда мы просыпаемся, как говорил Мартин Ллойд-Джонс, наши все желания, они нападают на нас, как дикие звери. И нам очень важно увидеть во всех наших обстоятельствах, нам нужно сосредоточить свой взор на Боге. Кто из вас читает Библию по плану, вы, наверное, соприкасаетесь еще раз и еще раз, и я надеюсь, вы отмечаете это для себя в своем сознании. Такие мужи веры, как Ной, затем мы читаем Авраам, Исаак, Иаков, мы читаем первую книгу Библии, и мы видим, как они на каждом месте, куда бы они ни приходили, помните, что они делали? Они ставили жертвенник. Они признавали Божье присутствие. Друзья, нам всем этого очень не хватает. Мы очень часто бежим в жизнь, бежим в наши заботы, бежим в наши дела, наши ежедневные все хлопоты и забываем о том, что самое главное отношение – это наши отношения с Богом. Они определяют все то, что мы делаем. Когда мой сын начинает понимать, что он мой сын, а я его отец, многие вещи становятся на место в его жизни. Он понимает, что туда он не может идти, этим он не может заниматься делать, а это ему нужно делать. Почему? По одной причине. Так сказал папа. И потому что он мой сын или она моя дочь, поэтому они делают то, что я им говорю. И когда они забывают о том, что нужно быть послушным, или задают вопросы, а почему я должен тебя слушать, я им делаю точно то же самое. Я им напоминаю, кто я? Я папа. Что это означает для тебя? Папа что делает? Любит. Папа любит? Ты думаешь, папа любит? Любит. Значит, когда папа что-то просит, или что-то говорит, или что-то запрещает, значит, он это делает, потому что он любит. Смотрите, друзья, молитва, она преображает нашу душу, она не меняет Бога. Бог всегда наш Отец, если мы Его дети. Но мы способны часто это забывать. И ведем себя часто как сироты, ведем себя часто как strange people, которые не знают Бога и которых Бог не знает. Мы себя иногда так ведем. Я себя нахожу часто в таком состоянии. И вдруг, когда в этой молитве еще раз осознанно мы приходим к этому очень важному концепту, Он является наш Отец. И мы можем прибегать к Нему не тогда, когда мы чистенькие и хорошенькие, а когда мы запачканы, когда мы упали, когда мы поцарапались, когда мы ранили себя. Мы можем прибегать к Нему. Кстати, я хочу вам напомнить, почему это важно. Именно так Христос говорит верующим людям или своим ученикам обращаться к Богу. Отче наш, сущий на небесах. Тот, который над всем, он является нашим отцом. Это очень можно, очень просто сравнить. Кто родители? Вот я смотрю здесь помоложе родителей. Вы, наверное, знаете, о чем идет речь, когда ребенок прибегает к вам в очередной раз, и он говорит, когда он поцарапался, когда одежду порвал, вы только ему вчера купили новую одежду, он уже ее порвал, только взяли ему что-то, может быть, подарили, а он уже все это где-то поломал или еще что-нибудь. И вы что думаете? Для нас очень приятно, как для отцов, для мам, нам приятно, когда наши дети прибегают, когда им болит. Я помню об этом, когда последний раз я вот готовился к проповеди на английское собрание. Я помню, у меня так сложно шел один день, второй день, и где-то у меня что-то у самого не получалось. И мой ребенок забегает, и как раз не было никого дома, кроме него и меня. И он забегает ко мне в офис уже, наверное, где-то в тысячный раз, после того, когда мы с ним договорились: сынок, папа сегодня готовится, папа сегодня занят, давай ты забегает только тогда, когда нужно. И вот когда ему было нужно, знаете когда? Он говорит: папа, здесь у меня есть itching, right here. И я когда посмотрел, там ничего нету, что ж там itching? Я посмотрел на него, думаю, какой этот странный парень. А потом я посмотрел на себя в зеркало, думаю, какой странный папа. К нему бежит его ребенок, а он им пренебрегает. Я должен был покаяться, но я понял одну вещь. Бог, друзья, хочет, чтобы я бежал к Нему не тогда, когда у меня все хорошо, не тогда, когда у меня все получается, не тогда, когда у меня получилось прощать, любить и делать добрые дела, а когда у меня ничего не получается. Вы знаете, что я сделал после того раза? Я вот как есть в русском алфавите 32 буквы, не на каждую из них можно найти, на мягкий, на твердый знак, не найдешь, как начинается слово. И вы знаете, я взял для себя и сделал список мои проблемы, мои несовершенства, которые начинаются с буквы А, Б, В, Г, Д. И я написал на каждую букву по несколько проблем. И я посмотрел на этот список, мне очень неприятно, но вы знаете, что эти проблемы стали причиной, почему я начал бежать к моему отцу. Именно это Христос имел в виду, когда Он учил своих учеников молиться. Никаким даже намеком на то, чтобы зазубрить эту молитву и просто пробормотать ее утром или вечером, или вместе со всей семьей. А для того, чтобы вновь осознать еще раз, самое важное отношение моего сегодняшнего дня – это мои отношения с Богом. И самое главное в этих отношениях – это то, что Он мой Отец, а я Его дитя. И я могу понимать, что Он как Отец, Он всем руководит, и я могу бежать к Нему, потому что у меня много проблем. Кто-то очень точно сказал: дьявол хочет, чтобы мы фокусировались на своей слабости и отчаивались. Бог, как Отец, хочет, чтобы мы видели в своих слабостях Его силу и радовались Его возможному избавлению. Вот почему нам нужно молиться, друзья. Это благословение, которое мы должны пережить в нашей жизни. Молитва помогает нам сосредоточиться на Боге, который является нашим Отцом. И сегодня, смотря вот на весь предстоящий год, вы знаете, чем мы схожи друг на друга? Перед нами стоит неожиданность. Мы не знаем, чем закончится сегодняшний день. Мы не знаем, что случится с нами завтра, послезавтра. Может, для кого-то это последний год. Может быть, в этом году Бог заберет у нас здоровье. А может быть, в этом году Он заберет у нас жизнь. Может быть, Он в этом году даст вам хороший бизнес, заработок, хорошую работу. Что бы это ни было, не забывайте, почему Он дает нам дни нашей жизни. Чтобы мы учились, как дети, бежать к Нему. Как дети бегут к Отцу. И, пожалуйста, я еще раз хотел повторить, друзья. От сердца, моего сердца к вашему сердцу, это очень важное напоминание. Напоминайте друг другу об этом. К Богу мы бежим не потому, что мы хорошие, а потому, что мы слабые, мы очень немощные, у нас очень много разных проблем. И вы знаете, что начинайте свою каждую молитву, рассказывайте просто Богу, выливайте свою душу, рассказывайте о всяком горе, которое у вас есть. Находите в себе зависть, это причина бежать к Богу. Находите в себе гордость или приступы гордости, это причина бежать к Богу. Находите в себе какие-то там разные заскорузлости, то, что мешает вам жить. Видите, что как-то душа ваша придавлена, бегите быстрее к Богу. Он наш Отец, сущий на небесах, то есть Он над всем. И все даже вот эти наши темные полосы, серые полосы нашей жизни, Он дает для одной причины. Друзья, чтобы мы еще раз осознали, что мы дети, которые нуждаемся в Небесном Отце. Второе. Благословение, которое Христос хочет, чтобы пережил каждый ученик Христа. И в этом году, чтобы мы пережили с вами. Молитва приводит нашу душу в соответствие с Божьей целью. Когда мы читаем молитву «Отче наш» или молимся, и мы встречаем вторую фразу «Отче наш, сущий на небесах», да святится имя Твое. Это самая главная цель нашей жизни. Я думаю, что нам стоит остановиться на этой фразе вот для чего. Эта фраза, да, святится имя Твое, указывает на самую важную цель дня, обстоятельств, трудностей, несовершенств, всего того, что с вами случается. Друзья, Христос никогда не бросал своих слов на ветер. И Он не учил каким-то сентиментальностям своих учеников. Он хотел, чтобы они понимали, это самое главное, что должно произойти в этом дне. Вот сегодня была среда, и это был поиск души каждого христианина. Да святится имя Твое. Что это означает? Да святится имя Твое. Под именем Божьим подразумевается Его сущность, Его природа, Его личность, характер, все Его действия. Святить имя Божие, это означает почитать Его выше всех живущих, начиная с себя. Ставить Его выше всего, ценить им больше всего, любить Его больше всего, хвалиться им больше всего, ставить Его на первое место во всем, что мы делаем, угождать Ему вместо того, чтобы угождать себе. Да святится означает, Господь, будь первым в моей жизни. Вы знаете, почему Бог нам организовывает очень многие трудности в нашей жизни? Чтобы мы научились понимать, что без Него мы не можем. И Он, друзья, ревнующий Бог, Он ревнивый Бог. Он ревнует о Своей славе, и Его место в нашей жизни никто и ничто не может занять. Поэтому Он посылает нам трудности, болезни, посылает нам всякие разные неудобства в жизни для того, чтобы мы могли искать и приводить свою душу в соответствие с Его целью. Когда мы молимся, да святится имя Твое, мы просим о том, чтобы наши мысли, наши желания, наши слова и поступки, они приносили славу Его имени. Друзья, святить имя Божие начинается в душе, не здесь в церкви. Начинается в нашем сердце, и оно начинается с той молитвы, которая призывает нас здесь Господь. Славить Бога является целью нашей жизни. Звучит, конечно, красиво. Мы все согласны с этим. Но молитва как раз, друзья, помогает нам ежедневно приводить нашу душу в соответствие с Божьей целью. Я когда-то рассказывал, купил своим детям юкалейлы. Кто-то из молодежи знает, о чем я говорю. Есть, знаете, гитара. У гитары 6 струн есть, больше там струн, но 6 струн, и они достаточно хорошо держатся. Юкалелы отличаются не только тем, что там 4 струны, а что они постоянно расстраиваются. Ты 2-3 аккорда на них сыграл, и она опять расстроилась. Я часто, когда дети мои играют, это напоминает мне, юкалелы – это мое сердце. Оно так быстро расстраивается. Мое сердце, мои желания, мои чувства, что ни день, вот погода поменялась, и все меняется внутри. И мне нужна молитва, друзья, это тот настраивающий инструмент, который помогает нам настроить струны нашей души, чтобы они соответствовали Божьим целям. Друзья, молитва имеет крайнее значение. Молитва предназначена для того, чтобы не просто сделать нас, знаете, такими, ну, людьми, которые дисциплинируют себя. Молитва не начинается и не будет расти в дисциплине. Молитва, друзья, начинается и продолжается нищетой духа, сопровождается нищетой духа. Человек, который понимает свою нищету, он будет стремиться к этому. А вы знаете, когда я испытываю свою нищету? Наверное, как и вы. Я вот хочу думать хорошее, оно не думается. Хочу чувствовать хорошее, оно не чувствуется. Я испытываю самую большую нищету, когда я хочу что-то в своем сердце поменять. И когда у меня не получается этого сделать, я начинаю понимать, Господь, я очень беспомощный, я нищий. Я хочу давно уже поменять много вещей, которые у меня в душе. И в этом году я даже просил, Господь, дай мне пережить больше свободы. Я устал от самого себя. Я устал от того, что у меня в душе происходит. Я устал от того, что мне нужно каждый день бороться со своими разными несовершенствами. Я устал от тех струн. Я жду, когда их Господь поменяет однажды. Тех струн, которые у меня в душе. Они мне надоели. Я иногда прошу, чтобы Господь это сделал. Но молитва как раз, друзья, является вот этим настраивающим инструментом, который приводит нашу душу в соответствие с Божьей целью. Вы знаете, что я понял? Не нужно расстраиваться. Приходит новый день. Молитва как раз и дана для того, чтобы настраивать свой сердечный инструмент. Да святится имя Твое. Почему это нужно молиться об этом? Потому что мне хочется святить свое имя. Мне всегда хочется свое имя поставить. Это типичная, натуральная тенденция каждого сердца. Нам хочется любить себя, нам хочется, чтобы нас уважали, нам хочется это, нам хочется другое, нам хочется десятое. Бог говорит, не ты являешься центром всей вселенной, не ты являешься центром этой ситуации. И нам Бог, друзья, дает эти трудности, разные, разного рода трудности именно для этой цели. Чтобы мы начинали искать Его. И чтобы мы поставили Его, дали Ему быть в центре нашей жизни. Молитва таким образом пробуждает в нас вот эту любовь к Богу. Вот кто центр вашей жизни? Вот сегодня возьмите любые ваши отношения, что происходит. Кто в центре вашей жизни? Кто управляет жизнью? Кто управляет всем сердцем? Друзья, молитва – это то, что дано нам для того, чтобы пережить это благословение. Третье. Третье благословение, которое Бог дает для нас через эту молитву. Молитва делает нас соучастниками Божьего дела. Молитва делает нас соучастниками Божьего дела. На самом деле, мы очень много просим у Бога, и мы должны просить у Него. Очень часто мы просим, чтобы Он благословил наши дела. Если вы были внимательны, я в воскресенье читал 89-й псалом. 89-й псалом, там имеет несколько просьб у Моисея, есть, он выражает их. Но последовательность очень важна. Просто послушайте, у меня нет этого текста здесь. Я хотел бы, чтобы вы просто послушали, как Моисей молится. Он молится сначала о том, чтобы дело Божье Бог совершил в их душе, а потом он говорит, поспешествуй делу рук наших. Помните? Еще раз обратите, насколько, как важно нам, с 12 стиха мы читаем, научи нас так исчислять дни наши. Затем он говорит, обратись, Господи, умилосердись. 14 стих, рано насыти нас милостью Твоей, будем радоваться, веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни. Затем 16 стих, послушайте внимательно. Он говорит, да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй. Бог никогда, друзья, не благословит просто наших делишек. Они только все портят. Бог хочет, чтобы через молитву мы стали частью Его дела, которое Он совершает сегодня. Нам нужно ежедневно войти в этот Божий труд. И молитва помогает нам. Речь не идет о том, что нам нужно в церковь идти после этой молитвы. Речь идет о том, что мы можем заниматься Божьим трудом на работе. И когда мы идем в колледж, или когда мы идем в школу, мы должны понимать смысл всего, духовный смысл всего того, что происходит, духовный труд. Или когда вы в очередной раз идете, мамы, и подогреваете молоко для своих детей, или кашу им варите в очередной раз. Это Божий труд, или это просто труд? Просто труд, вы устанете. Молиться о том, чтобы Бог благословил просто труд, тоже нет смысла. Нам нужно войти в Божий труд. Бог совершает свое дело каждый день. Да придет Царствие Твое. Вот эта фраза, это следующая фраза в молитве Христа. Христос учит учеников понимать, что есть главное дело их жизни. Это ставить Божьи интересы выше своих. И строить Царство Божье, пока оно не придет. И когда Христос учил молиться о Божьем Царстве, Он не говорил о политическом или земном, но о Царстве благодати в сердце, в жизни, в семье. Молитва делает нас соучастниками Божьего дела. Пол Миллер написал очень интересную книгу. Я хотел бы тоже ее рекомендовать для вас. «Жизнь в молитве». Насколько я помню, она есть у нас даже в Bookstore. Очень замечательная книга. В этой книге Пол Миллер пишет следующее. «Молитва не гарантирует нам более спокойную жизнь». У нас даже здесь есть. Молитва не гарантирует нам более спокойную жизнь. Она предлагает менее суетливое сердце. И когда внутри стихает суета, у нас возрастает способность любить Бога и быть занятыми Его делом. Я надеюсь, вы улавливаете, что Он делает, как Он очень тонко подмечает. Мы часто бежим сразу в день, во все наши хлопоты, в наши дела, в наши занятости, наши планы, наше расписание. Все это важно, везде нужно успеть. И правильно, нужно везде успеть. Но часто, друзья, именно служение, даже служение Богу, послушайте внимательно, иногда даже служение Богу и хорошая активность является препятствием для нас иметь общение с Богом. Очень часто, своей активностью, в разных самых делах. Вот как раз он здесь говорит, молитва не гарантирует нам более спокойную жизнь, она предлагает менее суетливое сердце. Нам кажется, ну как же так, в молитве же, молитва заберет у меня столько времени. На самом деле, это хорошо, она не просто забирает у нас время, она выстраивает нашу жизнь, она ставит нас на рельсы Божьего труда. Когда внутри стихает суета, у нас возрастает способность любить Бога. Важно не как много мы сделаем, друзья, а что мы сделаем. Важно не то, как много мы сделаем за день. И, возможно, вы пережили это не раз, когда Бог делит ваши 20 вещей в списке, которые нужно было сегодня делать. Он делит на 20 и показывает, что только одно ты мог начать делать, и это не можешь закончить без меня. И нам это Он делает для того, чтобы мы еще раз увидели. Молитва делает нас соучастниками Божьего дела. Мы мало просим у Него, мы мало спрашиваем у Него, что Господь хотел бы, чтобы мы сделали. Мы мало спрашиваем у Бога, когда наши дети капризничают, и когда они начинают, знаете, где-то бунтовать или где-то вот непослушные. Мы как-то мало спрашиваем у Бога Его силы. Мы пытаемся своими силами все решить, мы пытаемся своими аргументами каким-то. Вы знаете, что за последний год, вот что я понял, один урок, наверное, больше всего, какому Бог меня научил. Меньше разговаривать с детьми, больше с Ним. Меньше разговаривать с детьми. Потому что я думал, я говорить могу, долго могу. И умею, по крайней мере, так думаю, что умею с ними говорить и много могу им рассказать. И много научить, и повторить. Если что-то важно, я еще раз, 3 раза, 30 раз повторю. И я понял в прошлом году, это не то, что Бог хочет делать. Знаете почему? Потому что Он хочет, чтобы я прежде с Ним решил проблему. прежде к Нему прибежал. Я должен принести молитву вот в эту ситуацию, в одну, вторую, третью. Принести молитву в эту ситуацию, а не свои силы, не свои аргументы, свои reasoning, не так далее. Бог эти ситуации делает для того, чтобы научить меня молитве и делать меня соучастником Его дел. Из всего того, что мы говорим друг другу, сколько, друзья, мы говорим потому, что Бог хотел нам сказать. Я помню, где-то мы ехали в миссионерскую поездку. Знаете, я первый раз еду в миссионерскую поездку, у меня трактатов было много здесь, в сумке, полсумки тоже трактатов разных. И в первую электричку мы сели с Долбунова, Киев, первая электричка. И рядом возле меня сидит женщина. Смотрю, она читает журнал, там всякого этого волшебства, всякой дряни. И она читает взахлеб одну страницу, вторую. Вот. Ну и я думаю, Господь дал ее мне сейчас, я буду ей сейчас благовествовать. Вот начал говорить, и говорю, а она не хочет слушать, и не хочет. Я опять говорю, она не хочет слушать. Я пытаюсь с ней как-то, ну, все-таки на миссию же еду, тут у меня открылись такие все мои мечты. Я помню, как-то этот разговор пришел в никуда. Я до сих пор помню это. Мы вышли на перрон, и мне один из наших братьев, кто был там в команде, он говорит: Виталик, а кто тебе сказал, чтобы ты с ней говорил? Я на него так посмотрел, думаю, ну какой странный. Сам меня позвал, а тут спрашивает, кто тебе сказал, чтобы... Потом, во время поездки, он больше ничего не говорил. Потом, во время поездки, я понял, что он имел в виду. Если то, что я говорил, не было сказано Богом, я говорил зря. Если то, что я делаю, это не повелевается мне Богом в этой ситуации, а как мне знать? У меня даже практики такой не было, чтобы молиться с Богом в тиши. У меня, ну, хоть это где-то она и была, но это не было моей жизнью. Моя молитва была где-то, может быть, со всеми, там, вслух и так далее. Но это не был метод или средство моего общения с моим Отцом Небесным, который дает мне самые разные обстоятельства. Вот первое, друзья, почему Христос говорит, без меня ничего не можете сделать? Мы же можем говорить? Можем. Но вся наша говорня без Его воли – ноль. Можем мы друг друга научать? Проповедовать можем? Можем. Но если проповедь или пение, или что бы это ни было, любое дело, мой ответ, моя реакция на ту или другую ситуацию, если она не повелевается Богом, если я не спрашивал у Него, я просто-напросто трачу свое время, энергию и силы. От этого у нас много очень проблем. Мы бежим, как Петр, иногда в воду бросаемся и вдруг забываем. Забываем, что держаться за его руку, смотреть на него, быть зависимым от него – это то, к чему он нас призывает в каждый день нашей жизни. Друзья, не нужно быть большим христианином, чтобы только, знаете, или... Не нужно выехать где-то в Африку, чтобы стать большим христианином. Мы можем учиться вот таким отношениям с Богом в самых разных обстоятельствах. Молитва – это не костыль, который мы берем тогда, когда нам болит. Молитва – это наши ноги. Молитва – это то, на что мы должны опираться. Самое первое, что должно быть у нас – это молитва к Богу, Богу нашей жизни. Так молитва делает нас соучастниками Божьего дела. Я надеюсь, вы ощущаете, как на самом деле молитва, которую Христос дает для нас, это не молитва, которую можно сказать за 30 секунд в конце дня или в начале дня. Молитва – это то, что происходит у нас в жизни постоянно, в самых элементарных вещах, которые мы делаем, в наших реакциях. Четвертое и очень важное, на что нам нужно обратить внимание. Четвертое – благословение. Молитва подчиняет нашу волю Божьей. Когда Христос говорит: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», это сердечное, святое и сверхъестественное желание верующего человека. Когда мы были мертвы, мы исполняли свою волю, Мы исполняли свои желания, свою похоть. Мы переживаем и до сих пор влияние наших собственных желаний. Мы часто подчиняемся своей воле, не думая, не спрашивая у Бога. Но Библия очень ясно говорит, что когда Бог призывает нас, Он изменяет направленность или точку отсчета. Воля Божья становится для нас тем, к чему мы стремимся каждый раз. Когда начинается новый день, когда мы приходим в новую ситуацию. Колоссянам 1:9 мы читаем: «Поэтому и мы с того дня, как услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Друзья, у Бога есть мнение и воля в каждой ситуации. Ищем ли мы ее? Он, кстати, здесь продолжает говорить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Если мы не знаем Божьей воли, мы не можем поступать достойно, мы не можем угождать Ему, мы не можем принести плод во всяком деле благом, мы не можем возрастать в познании Бога. Нам нужно знать Божью волю для нашей жизни, для всех обстоятельств нашей жизни. И молитва «Отче наш», она смиряет нас, она ставит Божьи планы наперед, она помогает нам наши и планы, и волю поставить на задний план. Ищет воли Божией во всех вопросах или в том, какой решается сейчас. Молитва подчиняет нашу волю Божию. Друзья, говоря о молитве вот таким образом, я хотел бы просто еще раз напомнить о том, что это наше желание в этом году, чтобы молитва была благословением для каждого из нас. Молитва преображает нашу жизнь, преображает нашу душу, преображает наше сердце и все внутри. И когда Христос говорит вот эти фразы, Он хочет, чтобы мы увидели не просто истины, а увидели то, на чем стоит наша молитва и чем она движется. Пятое благословение, которое мы находим в этой молитве, которому учит наш Господь. Молитва помогает нам возрастать в зависимости от Бога во всем и всегда и везде. Молитва помогает нам расти в зависимости от Бога во всем, всегда и везде. Много у нас зависимостей у каждого из нас. Мы зависим от чего-то или кого-то постоянно. Но так Бог сотворил нас. Он сотворил нас ограниченными, очень зависимыми. Вот в этой фразе, когда мы читаем «хлеб наш насущный» и напоминает о нашей ежедневной зависимости от Бога, даже в самом маленьком деле. Ежедневный хлеб – это более точный перевод. Ежедневный хлеб. Господи, дай нам ежедневный хлеб. Это молитва, которой учит Христос своих учеников. Почему? Потому что у учеников, как и у всех нас, если бы мы были частью израильского народа, то мы тоже, когда манна первый день падает, о, Господи, манна падает бесплатно. Помните, что Моисей или Господь через Моисея говорит? Собирать только на один день. Кто собрал на два дня, потерпел позор, потому что завелись черви. И то, что было собрано вчера на сегодня, было против воли Божьей. И потом, когда суббота была, вы помните, когда Моисей говорит, а теперь можете собрать на два дня. И собрали на два дня манны, и не завелись черви. Господь тогда и сегодня, друзья, занимается тем же. Он помогает нам увидеть, что ежедневный хлеб, наш насущный хлеб, не в наших руках, Божьих. И речь идет о том, что, друзья, вот мы получаем, допустим, зарплату раз в месяц, и мы вот работаем, трудимся, получили раз в месяц, и, ну, это большое, большое дело. Бог говорит, я буду давать вам каждый день. И буду давать ровно столько, сколько хватит на сегодня, на один день, для того, чтобы вы учились зависимости от меня. Вот этот принцип заложен в этой фразе. Ну, мы покупаем хлеб, и он у нас может лежать 2-3 дня, если мы его не успели съесть, и он не пропадает, его можно в морозилку, да он еще месяц через два, его можно использовать, если лишнее. И так со всеми продуктами, благодаря холодильнику, но речь не об этом идет. Речь идет о принципе, который заложен там. Бог хочет, чтобы мы видели каждый день, все Он дает из своей руки. Я очень часто говорю об этом со своими детьми. Вот вечер, 9-10 часов, и все, тело. Еще, кажется, хотелось бы там много всего сделать, но ночь есть ночь. Бог сотворил ночь для того, чтобы мы шли спать. А мог бы сделать так, ну, поспали 24 часа, и хватит на месяц. Нет, Бог так сделал, чтобы мы шли спать. Прошло 14, 15, 16 часов дня, 18, и все, и наше тело уже клонится, где-то подушку ищет. Пожили полчасика, часик без водички, и раз, и опять жажда чувствуется, хочется что-то выпить. Но Бог мог бы же, друзья, так сделать. Он мог это сделать. Это нам нужно признать. Бог мог так сделать. Вот попил человек литр воды, и все, как-то оно там не испаряется, где-то оно там себе, знаете, как в машине, масло залил, и 3 месяца ездишь, оно себе там чуть-чуть стареет, и все. Точно так же с водой Бог мог бы сделать. Вот залили литру, там, ну, бетончик, там сколько, 3 литра воды. Залили, и все, и ходишь себе там, все нормально. И проще было бы, да? А тут походил часик, и все, опять надо стаканчик где-то взять. И то же самое с едой. Возьмите, как Бог расставил эти знаки везде. Он расставил эти знаки везде, чтобы мы могли понимать наша новая зависимость от Него. Я думаю, что чем больше мы вот взрослеем, больше начинаем понимать, наше тело нуждается в большей заботе, наше тело нуждается в больших витаминах, порциях и так далее. Почему? Потому что оно дряхлеет, и Бог так сделал, чтобы мы чувствовали эту зависимость с большей интенсивностью каждый день. Молитва напоминает нам о важности зависимости от Господа во всем, везде и всегда. 6. Молитва напоминает нам о необходимости быть прощенными и прощать ближних. Психологи говорят, это люди, я говорю сейчас о неверующих людях, о неверующих так называемых ученых. Вот они исследуют душу, к ним приходят разные люди. Психологи говорят, что одна из самых первых причин, почему людям сегодня плохо жить, это вина. Люди сегодня пытаются каким-то образом погасить или затушить чувство вины, с которым они живут. Люди смотрят в прошлое, есть о чем и нам вспомнить в прошлом, что мы сделали. И чувство вины, если совесть наша еще освежается Божьим Словом, наше чувство вины постоянно есть у нас. Смотрите, это ежедневная молитва, которую Бог оставил своим ученикам. И Он учит их вот чему. Прости нам долги наши. Прости нам долги наши. Речь не идет о прощении, которое мы получаем в момент оправдания. Так сказать, судебное прощение. Когда Бог дает нам в Иисусе Христе праведность Христову и примиряет нас с собой. Речь идет об отцовском прощении, в котором мы нуждаемся каждый день. Друзья, мы часто не ощущаем и не имеем чувства вины по той причине, что мы неправильно читаем Библию. Библия нам дана для того, чтобы вскрыть наше сердце и показать, насколько мы все равно виноваты. В то же самое время Библия помогает нам увидеть, что чувство вины решает только тот, кто вскрывает нашу проблему. Чувство вины дается прощением, в котором мы нуждаемся каждый день. Нет дня, нет часа, друзья, нет минуты, нет секунды, когда мы не нуждались бы в Божьем прощении. Мы просто очень мало знаем себя. И мы очень мало знаем Бога. Вот почему мы часто не ощущаем, что нам нужно просить прощения. Но каждый из нас, друзья, нуждается ежесекундно, ежемгновенно нуждается в Божьем прощении. И Христос дарит нам свободно, по благодати, дарит нам в этой молитве свободный доступ и говорит: «Приходи ко мне во время благопотребное», как и говорит об этом Давид, «поклонится тебе и придет к тебе праведник во время благопотребное». Время благопотребное – это когда человек испытывает чувство вины. У евреев это было «Day of Atonement», это «день печали». Помните, есть псалом, в котором Давид говорит: «Да услышит тебя Господь в день печали». Это не печаль, когда вот кто-то умер там или здоровьем не стало. Это печаль о своей душе, когда человек смиряет свое сердце перед Богом, и когда он смотрит свою жизнь, когда он исследует, анализирует себя, он видит. Это день печали, когда Бог открывает нашу проблему, когда Он вскрывает наши грехи, когда Он вскрывает наши несовершенства. И слава Богу, что Он это не делает в один день. Мы бы исчезли бы или превратились бы в прах, если бы Бог открыл нам все наши грехи, и Он это делает постепенно. И даруй для нас эту молитву, чтобы: «Господи, прости нам долги наши, прости мне долги мои, прости мне мой долг перед Тобой». В сегодняшнем дне, если вы внимательно посмотрите и измерите себя Иисусом Христом, не другими людьми, измерите себя святостью Христовой и Божьей, вы увидите, сколько у вас долгов. Друзья, но это не последняя точка во всем предложении. Прости нам долги наши. И тут же он показывает, как это все взаимосвязано с тем, как мы можем прощать. Точно так же, как мы прощаем должникам нашим, точно так прости и нам. И здесь условие, очень важное условие. Только тот, кто принял прощение, только тот, кто понимает свою вину, только тот, кто принял Божью милость, явленную в прощении, тот может... Только тот, друзья, может подарить прощение ближнему. Мы ровно столько можем простить нашим ближним, сколько понимаем, Бог простил нам. И вот здесь очень важно, чтобы мы увидели, молитва помогает нам еще раз заострить наше внимание и понять, что мы имеем долги перед Богом, о которых мы, возможно, не знаем. А не знаем потому, что мы их плохо читаем или невнимательно читаем, или читаем для того, чтобы, возможно, отделаться просто, может быть, вот здесь, 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 да, сделал Господь. Друзья, но очень, очень важно, как Христос здесь показывает, открывает эту огромную дверь Божьей благодати. Узкую, но большую. Он говорит, чтобы мы просили прощения, в котором нуждаемся, и чтобы мы были готовы прощать друг друга. Я вам, друзья, скажу вот что. Наша церковь, скажем, очень хорошая церковь. И я уверен, что вы все любите свою церковь. Но если отношения вот наши взять, даже вот на одной скамеечке, где мы сидим, мы можем там найти вещи, которых сегодня нам нужно простить друг друга. Наша община, наше собрание было бы другим, если бы мы дарили прощение друг другу, так как Бог дарит прощение нам. И здесь, знаете, не просто условия, здесь Бог открывает для нас неимоверное богатство, которое мы еще не испытали. Мы часто держим, контролируем, обижаемся, мы даже постимся, а Бог, помните, говорит: вот пост, который я избрал, отпусти бедного, перестань контролировать другого человека, перестань требовать. Я смотрю иногда часто на свою душу, на наши отношения, которые у некоторых есть здесь, даже у нас здесь в церкви, друзья. Это проблема нашей бездумной молитвы. Как можно молиться один день, второй день, третий день, месяц, два, полгода, год, годы молиться и не простить кого-то? Мы не поняли, наверное, что такое молитва. И Христос учит нас и говорит нам: вот как молитесь. Отец наш Небесный, сущий на небесах, насущный хлеб дай нам, но прости нам долги наши, прости нам долги, как и мы прощаем должникам нашим. Это самая важная потребность моя, это самая важная потребность дня сегодня. Быть прощенным. Прощение, оно, когда поселяется в нашу душу, мы будем способны дать его другим. Это обещание, что мы не будем использовать проступки других людей против них, говорить только в том случае, если это будет их созидать. То, насколько вы прощаете других, знаете, как можно проверить? Поставьте микрофон в вашу кухню после собрания, между собраниями, когда вы кушаете, когда остались только вы и ваша жена. Вот то, о чем вы говорите, очень часто может говорить о том, насколько вы прощаете друг друга. Прощение – это обещание, что мы не будем говорить об этом другим людям, чтобы унижать, и не будем говорить об этом себе, чтобы кормить, и не будем использовать это против того, кто согрешил против нас. Молитва напоминает нам о необходимости быть прощенными и прощать других. Друзья, не затушевывайте эту часть молитвы. Не зачеркивайте эту часть молитвы в вашей молитвенной жизни. Здесь очень часто останавливается наша молитва, и мы в конце даже не можем сказать «Аминь». В этом моменте молитва помогает в наших отношениях. Еще одно. Последнее. Молитва защищает нас от самого опасного врага. Помните, Иисус Христос говорит о самой важной опасности. В этой молитве Он говорит об аспекте жизни человека, но в духовной реальности. Многие верующие ведут себя так, как будто дьявола не существует или как будто он в отпуске. Дьявол никогда в отпуск не ходит, у него нет выходных. И он постоянно работает. Посмотрите, как Христос просто показывает самого опасного врага. «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Это одна фраза, это одна молитва. «Избавь нас от лукавого». И речь идет о дьяволе, который то и занят, друзья, тем, чтобы нас искушать. Суть этого искушения – перестать любить Бога, влюбиться опять в себя, посчитать свои желания, свой образ жизни наиболее лучшим и выгодным для себя. Суть любого искушения, которое дьявол ставит перед нами, чтобы мы перестали любить Бога. И он это делает, знаете как? Лукавством, ложью, своей лживостью. И вот здесь, друзья, очень многие из нас, мы думаем, что только прочитав Библию, и все будет уже нормально. Как раз нет. Христос говорит о том, что нам нужно молиться об этом. Молитва помогает нам видеть точнее реальность духовного мира, духов злобы поднебесной и его разрушительный эффект на наше человечество, на наше сердце. Это крик сердца о Божьей защите от греха и от дьявола, друзья. «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», говорит о нашем главном враге. У каждого из нас есть самые разные искушения. У кого-то огненные искушения, у кого-то обычные. Эта молитва выражает уверенность в том, что в наших собственных сил, послушайте внимательно, наших собственных сил, даже нашего знания истины не хватит, чтобы победить дьявола. Не хватит. Нам нужна молитва, нам нужна Божья сила. И мы должны просить, друзья, чтобы Господь хранил нас каждый день от искушений и от хитрых лукавых умыслов дьявола, которые Он направляет на каждого из нас. Он знает свои лазейки в мою душу. Он знает ваши лазейки, как к вам подобраться. И если в одной сфере где-то бесполезна его ложь для меня, то в этой сфере для вас это будет падением. И наоборот. У каждого из нас есть те слабые точки, когда мы должны попросить у Бога, чтобы ежедневно Он нас хранил. Самый страшный враг, друзья, это не ваша супруга, не ваши дети, не ваш супруг. Это не другой член церкви, не другой ближний на работе. Самый страшный враг – это дьявол и грех. Он постоянно охотится за нами, верующими, детьми Божьими. Он враг Бога и враг всех, кто Божий. Он ничего не может сделать, чтобы погубить нас. Он не сможет вырвать нас из руки Божьей, Он не сможет нас вернуть в ад, но Он попытается сделать все, чтобы сделать нашу жизнь адской. Все сделать для того, чтобы нас соблазнить ко греху. Его единственная сила во лжи. Как кто-то сказал, он толстый обманщик, fat liar. Он врать будет, и от этого он будет пухнуть, если он сможет нам наврать. Очень глуп тот человек, который думает, что он сможет бороться с дьяволом своими силами. Но каким бы страшным и сильным ни казался бы он, Бог сильнее. Бог сильнее. Поэтому эта молитва заканчивается словами «Ибо Твое есть Царство». Этот мир – это не мир, это не царство дьявола. Этот мир все равно под Божьим руководством. Его царство. Используйте, друзья, молитву как средство обретения силы в Боге. И основное предназначение молитвы заключается не в получении ответа на прошение, связанное с материальными, временными нуждами, хотя они очень важны. Главная польза от молитвы – это обретение силы, необходимой для стойкости в вере и для распространения Божьего дела, Евангелия. Вот эти благословения, которые Бог дает для каждого из нас в этой молитве. Я вам скажу, друзья, что пройдет немного времени, и мы, возможно, забудем эту проповедь. Но как бы я хотел, чтобы мы в этом году друг друга поощряли к молитве. Как бы хотелось, чтобы мы стали церковью молящейся больше, чем это было в прошлом году. И когда мы собираемся вместе, не забывайте, поощряйте друг друга к такой молитве, которая обогащает душу, которая преображает внутренний мир. Побуждайте друг друга, родители, учите своих детей в первую очередь бежать к Богу. Ссадина на их коленках, поломанная игрушка, может быть, нехорошая оценка или неудавшийся экзамен. Учите своих детей бежать к Богу в первую очередь. Учите их своим примером, учите их вот своей искренней детской молитвой, которую вы обращаетесь к своему Небесному Отцу. Пусть это средство благодати обогатит вашу жизнь, друзья, в этом году. Это было мое желание, чтобы сегодня мы могли посмотреть еще раз на те благословения. Молитва говорит нам о самых важных отношениях с Богом. Молитва приводит нашу душу в соответствие с Божьими целями. Она делает нас соучастниками Его дела. Где бы мы ни были, мы можем делать Его дело. Молитва смиряет нас и подчиняет нашу волю Божию. Молитва помогает нам умирать для себя. Молитва помогает нам расти в зависимости, напоминает нам о необходимости прощения для нас самих и того, чтобы дать его другим, тем, кто сделали что-то против нас. Молитва защищает нас от самого опасного врага, напоминает нам о том, что есть один Царь, которого мы ожидаем с днями.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360 687 3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!